Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И с нами, как всегда, по пятницам журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И мы снова без Ютуба. Снова нам какое-то предупреждение прилетело. И теперь мы какое-то время не сможем там стрима нового организовывать. Поэтому милости просим во ВКонтакт. Да, ВКонтакте мы вещаем. Вот. Про другую альтернативную YouTube-площадку пока не говорю, потому что, по-моему, там все грустно. Так, еще 5 копеек сразу вставляет свои 5 копеек. Говорю, что самые лучшие голоса на радио прекрасно. Вы не переключайтесь, мы с вами всегда. Глеб с Урала нас тоже приветствует. Всем здравствуйте. У нас американских тем сегодня много. Мы, как обычно, по пятницам такой дайджест из американской прессы берем, делаем. Вот, много всего. Но любопытная история разворачивается вокруг того, что Дмитрий Сергеевич Песков раздает интервью иностранной прессе. Вот, он вчера Sky News давал интервью.
Да,
до этого, до этого он давал интервью Bloomberg, если я не ошибаюсь.
Да.
Вот, и я так понимаю, ну, как бы с информационной или там с точки зрения пиара, это, скажем так, демонстрация того, что, товарищи, мы там не Северная Корея, мы не закрываемся. Вот, пожалуйста, есть канал коммуникации. Сам там человек, да, пресс-секретарь президента там отвечает на вопросы и так далее. Но мы с вами за эфиром говорили, вам как-то вы готовы были покритиковать.
Жень,
то,
вы знаете, лучше бы он не давал, да,
почему?
Интервью. Ну, потому что это просто слезы какие-то, это вот наблюдать это все.
А вам что не понравилось?
Жень, понимаете, что это вот тот самый случай, когда вот мне все не понравилось. Мне не понравился его английский. Вообще-то, если уж человек дает на английском языке, то это должно быть все-таки достаточно уверенное владение языком, потому что человек запинался очень часто, не мог найти даже слова сам в этом. Это очень было грустно смотреть. И я, кстати, среагировал на ведущего, который подсмеивался в какой-то степени. Мне так показалось. Мне не понравилась фактура...
Но там же как? Там же считают, что это виноватые, которые должны оправдываться, а мы тут,
значит если
голос
это,
совести.
Вот именно. Так вот, во-первых, не нужно оправдываться. Во-вторых, если уж мы, естественно, должны, что называется, атаковать, и мы должны это атаковать на хорошем английском языке. Если уж мы... Или тогда, я думаю, что услуги переводчика может себе позволить администрация президента, или, допустим, та сторона, которая, допустим, приглашает его, если уж так говорить. Или тогда уже помолчать и не говорить. А то у нас что-то чиновники в последнее время, вот с Олимпиады, я помню, да, у нас были там такие знатоки английского, которые пытались на английском языке что-то сказать. Лучше бы они этого не говорили. Потом, манера, так сказать, высказывать, постоянно бегающий взгляд, не смотрит в камеру. Ведь после него, после его интервью выступал пресс-секретарь Зеленского. И вот этот молодой парень с гораздо лучшим английским языком и с совершенно другой манерой. Он даже выглядел гораздо более, так сказать, лучше просто выглядел с имиджевой характеристикой, я имею в виду, чем он. Хотя вроде бы Песков это, так сказать, несопоставимые величины, тем не менее какой-то пацан, его вообще никто не знает, Сергей Никифоров какой-то, я вообще, так сказать, вот пару раз слышал о нем и все. И тем не менее, потом, совершенно оборонительная позиция на совершенно гнусные заявления, обвинение нашего лидера в фашизме, обвинение нашей страны, что мы какие-то нацисты. Этот человек сидит и, так сказать, реагирует, но абсолютно как кисельная барышня какая-то. Нет, нет, мы так не считаем, мы так, да какой не считаем? Уже какая-то личностная даже характеристика идет. Его спрашивают, как вы спите, господин Песков? Ну, ответь, как ты спишь, господи, этому идиоту. Скажи, не твое свинячье дело, как я сплю и что там происходит.
Прямо с оскорблениями.
Да уже, значит, так. А то, что, значит, он говорит о том, что как вы спите, там у вас там кровавые мальчики, это что, это не оскорбление? Вы понимаете, в чем дело? Это какая-то вот абстрагированная позиция некоторых наших чиновников. Это меня не касается, это про Россию все говорится. Да это про тебя говорится, про нас говорится. Ты там поставлен для того, чтобы защищать интересы нашей страны и высказывать, так сказать, компетентное мнение нашего президента. Я теперь понимаю, когда Путин тогда сказал, слушай своего этого Пескова, пургу какую-то несет. Вот сейчас это была пурга какая-то, а не интервью.
Но если смотреть то, как выстраивается диалог со стороны иностранцев, потому что я обратила внимание, что если посмотреть вот в течение, да, вот этих полутора месяцев уже что и как, но там прям вот четко какая-то методичка срабатывает, то есть вот системно, и даже вот эти вот акты, когда в бассейн красную краску, там, значит, вчера, там, и так далее, это тоже же работает вот прям как по рецепту.
Женя, вот совершенно правильно, Женя, понимаете, у нас, ну, давайте, ладно, там, специальная военная операция, вот наши солдаты, ребята, которые сейчас там гибнут, которые воюют там за интересы России, вот у меня такое впечатление, что только наша армия пошла на войну. Вот по состоянию и по, знаете, по манере говорить наших чиновников, у меня такое впечатление, что они все, у них все нормально. Это где-то там ребята наши воюют, пусть там ребята бегают, там кого-то там еще что-то делают, там, да. А мы здесь, как бы, мы здесь в белых фраках сидим. Мы здесь, как говорится, объясняем все, как это должно быть. Вы, ребята, там умираете, вы там, ребята, так сказать, рискуете своими жизнями, а мы здесь будем всему миру и народу объяснять, как все это на самом деле так не бывает. Понимаете? Вот воевать надо вот с нашего информационного. Мы с вами находимся в здании, где внизу мемориальная табличка нашему великому, да, Юрию Левитану. Так вот, говорить надо так, чтобы Гитлер тебя объявил врагом номер, вот после Сталина, номер два. Личный враг, он сказал, Гитлер объявил его. Хотя мы прекрасно понимаем, что, так сказать, он ни слова не понимал по-русски. Но вот сама манера говорить Юрия Левитана, враги понимали, что это дальнобойное мощнейшее оружие. Вот говорить надо, господин Песков, так, чтобы вы были такой же, так сказать, такой же кинжалом, таким же калибром, таким же арматой нашей, а не были, как говорится, непонятно чем. Ну, хватит заигрывать. На войну собирайтесь, господа. Наша страна сейчас, наша страна отстаивает свои интересы. И сейчас формируется новый миропорядок. Либо включайтесь в это дело, либо имейте совесть написать заявление уйти, дайте другим людям, чтобы они это делали немножко все-таки по-другому.
А 995-му, хочу сказать, он тут что-то в оскорблении всех подряд, в том числе и меня, увлекается. Товарищи, а мы вас забаним просто, и все, и не будете ничего говорить, вот и все. И никаких проблем. Как раз-таки у нас здесь диктатура, вы знаете. Так, американские чиновники...
Диктатура или... порядочности и честности.
Да, представители всегда будут говорить жестко и пламенно, Димон говорит, в общем-то, и так и продолжают говорить. Вот, а Алексей Морозов говорит, да ладно, английский неплохой, говорит, наверное, Рафаэль Виталий Мутко не слышал, это мы сейчас уже с вами на персонале перейдем. Есть другой момент, значит, то, как выстроена информационная машина. Вот вы какой-то опытный журналист-международник, можете сказать, что все-таки у нас получается как-то оседлать эту информационную кампанию или нет?
Ну, я уже вот говорил в одном из своих, правда, не здесь, интервью, мы не пришли на информационную войну. Мы просто не пришли. По границам нашей страны находятся дивизии, армии, CNN, MSNBC, Deutsche Welle, BBC, Sky News там и прочее. Да, все иноагенты, все там это, в общем.
Ну, не знаю, понятно, все или нет, но многие, да.
Но ничего, это потенциальные иноагенты тоже. Короче говоря, вот все эти. А мы до сих пор не идем на эту войну. Вот у нас сейчас была возможность выстрелить. Нам дали такую возможность. Мы могли бы сейчас, что называется, стрельнуть хорошенько.
Через
мы этого не
через
Пескова, конечно. Понятно. Мы этого не сделали. Мы это не делаем в очень других многих местах. Мы не приглашаем, не работаем в третьих странах, с которыми нас не пускают в Европу. Естественно, нам не дадут там на Ютубе высказать. Понятно. Но почему мы не находимся сейчас в тех странах, влияниях которых, мнение которых для нас важно? Почему нет наших эмиссаров, которые работают сейчас в африканских странах, которые там собирают пресс-конференции и объясняют всем, что происходит? То же самое в Индии, там очень сложная ситуация. Премьер-министр, он сейчас находится под давлением. Нам нужно туда сейчас, так сказать, направлять свои ресурсы. Должны группы экспертов выезжать, участвовать во всех конференциях, которые проходят. Везде доносить нашу точку зрения. Второй момент, давайте, это международный аспект здесь понятно. Внутренний аспект. У меня вопрос, знаете, Жень, вот какой. А где наши вообще вот губернаторы?
А что с ними?
А почему наши губернаторы на местах не проводят встречи, не объясняют, что происходит?
Как кому?
Населению, с населением.
А, думаете, граждане так не понимают, что происходит?
А при чем здесь это? Нужно, чтобы губернаторы сами, чтобы эти чиновники
тоже
шли.
Ой, я думаю, они так, такого могут наворотить. Вот я бы на вашем месте
значит, послушайте, пожалуйста, если у нас губернатор, мы боимся, что он там что-то наворотит, то это не губернатор. Губернатор должен... Почему у нас Кадыров один только проводит активную, так сказать, позицию и защищает интересы России? И причем самое главное, со стороны стоят и похихикивают. Да, вот Кадыров, вот Кадыров. Вы-то что делаете на местах конкретно? Что? Я вот слышал только этого из Хабаровского края. Вот,
Дегтярев.
Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Он высказался об этом. Где остальные губернаторы? Почему они не говорят о том, что каким образом, что высказывайте свое мнение, говорите. Объясняйте, да это не лишнее никогда будет.
Губернатор, зачем?
Объяснять нужно, потому что у нас сейчас на местах происходят процессы, цены растут, происходит телодвижение по логистике, происходит очень много проблем возникает.
Они говорят, у нас спецоперация, давайте сплотимся, все, вот что они говорят.
Да, сваливают все на спецоперацию, правильно? Молодцы, конечно.
До этого ковид
был. Но я вам говорю, у нас все пошли на войну, армия пошла на войну, там верховный главнокомандующий, так сказать, дает приказ, Шойгу еще, а остальные у нас все, как говорится, в таком, знаете, пространном режиме, так сказать, такой, знаете, он холд все поставили, да. Ну, ребят, ну, а что говорить там, да, вот к ним приходит, а у нас, вот видите, спецоперация. А как же насчет цен? А это спецоперация. А как насчет коррупции? А это все спецоперация. А почему чиновники взятки? Это спецоперация. Вот у нас так это все и будет. Нет, значит, давайте так, каждый должен высказать свою позицию, если ты губернатор. Я не говорю сейчас там о представителях бизнеса, хотя они даже более активны, чем наши эти структуры.
Но деньги
спасают, я не вижу, чтобы на региональном уровне была вот политическая, сейчас говорю, политическая поддержка тому, что происходит. Поэтому у нас возникают вот эти все заявления. Помните, у нас в Воронеже там какая-то фифочка не понимает, так сказать, что происходит. У нас тут эти, так сказать, трупики маленькие в виде Яшина возникли в этих красносельских у нас здесь в районных организациях, да, вот где там они.
Что-то было.
Да, сидят, обсуждают там праздник детского рисунка, а они Украину обсуждают у нас, говорят, что надо войска
вводить. Вот высказываются люди, видите?
Да, высказываются,
активно,
Женя.
Активно, поэтому я говорю, что лучше помолчать.
Конечно. Что значит лучше промолчать, Жень, высказывайте те, которые...
Если нечего сказать.
Жень, это страшно, Жень, когда нечего сказать. Вы понимаете, в чем дело? Да. Это страшно, когда губернатору, когда чиновнику, когда человек, который наделен властью, нечего сказать. Это очень и очень страшно.
Скажут, мы зарплату не за это получаем. Так, еще.
Да, любопытно, за что они получают зарплату тогда?
Еще, так, Дегтярев, кстати, вчера был прекрасен, Глеб говорит.
Но я думаю, что у нас растет действительно политик федерального уровня в лице Дегтярева.
Ну, ладно, оставим Дегтярева. Вот, смотрите, Байден назвал решение Генассамблеи ООН по России демонстрации превращения страны в международного изгоя. Речь идет, кстати, да, о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека. Многие вчера высказывались. Но многие почему-то
давно
обходят стороной кое-что.
Во-первых, мы
что
сами
Штаты...
вышли. Значит, давайте так, формально мы до этого вышли сами, слава богу, хватило ума. И я надеюсь, что мы выйдем из всех таких одиозных структур.
А почему одиозные?
Одиозные структуры, потому что они абсолютно ангажированы и всецело зависят от стран, в принципе, вот стран НАТО, англосаксов, в полной мере. И финансово, и морально, и представители, которые там работают, представители именно этих структур. Так что здесь ничего странного не должно
быть. Я только единственное хочу сказать многим, когда тоже говорили, что вот, Россия вышла, ужасы, кошмары и так далее. Я просто вам напомню, 18-й год, когда Совет по правам человека Организации Объединенных Наций критиковал Израиль за их позицию там по Палестине, естественно. Что сделал Дональд Трамп? Он сказал, а мы не будем больше вам денег давать, и сами выйдем из этой организации. Штатов в этой организации тоже нету, тоже нету.
Нам нужно предпринимать решительные действия. Меня огорчила позиция Сербии. Она проголосовала за, и объяснение Вучич дает приблизительно такие, что иначе бы нас бы под санкции бы подвели бы. Ну, вы знаете что, я все-таки как-то...
Кто кому вопрос, кто, скажем так, что кому за какие заявления будет, я так скажу.
Да, что кому будет, и все-таки, знаете что, ну, надо как бы определиться все-таки в этой жизни, мне так кажется.
Ну, послушайте, история человечества показывает, что, в общем-то, Балканы разные позиции занимали периодически.
Но не Сербия. И не в нынешней ситуации. И не после того, что мы сделали для Сербии.
А что мы сделали для Сербии?
Когда? Женя, мы очень много сделали для Сербии. Очень много сделали для Сербии. Хотя бы в последнее время мы им газ продаем в 6 раз дешевле, чем ее соседи покупают. Господину Вучичу не кажется, что это стимуляция, стимулирование экономики Сербии? и ее конкурентоспособность. Все-таки мы как-то влияем на это.
Умеренные страны ждут, когда Россия даст достойный ответ. США,
Трифель совершенно
говорит,
верно, надо давать ответ.
В нескольких каналах были сообщения о осуждении. Ну, понятно, мы, что с этим делать? Это же избранный. Елена говорит. Нет, мы давайте не про то, что в наших телеграм-каналах. Мне любопытно вообще, что в Штатах тоже происходит. Потому что еще заявления Байдена какие были. Байден подпишет закон об ужесточении норм торговли с Россией и ее энергоносителях. Это заявление Белого дома вчера вечером. Потому что Конгресс вчера у палаты проголосовали за то, что вот надо там санкции вводить и так далее. А как воспринимают там, если судить по иностранной, по американской прессе, санкции в отношении Российской Федерации с учетом того, что это касается и уже их экономики? Я имею в виду, что санкции против энергоносителей.
Ну, еще раз, к сожалению, должен констатировать, что русофобия — это та платформа, на которой сошлись интересы и консерваторов, и либералов. Они очень себя уютно чувствуют здесь. Они высказывают, так сказать, совершенно такое объединенное мнение по этому поводу. Все за санкции, более того, даже соревнуются друг с другом. Единственная проблема возникает тогда, когда затрагиваются интересы нефтегазовой и нефтехимической промышленности Соединенных Штатов. Здесь у нас возникают там некоторые вопросы, и тогда тонкий голосочек консерваторов раздается против.
Угу.
В любом случае, либералы, они продолжают проталкивать именно вот эту зеленую повестку. Но недавно у нас здесь вот отличились два персонажа, которые уже нам всем известны. Это Нэнси Пелоси. Она еще раз заявила о том, что все-таки инвестиции должны быть направлены в зеленую экономику, невзирая на то, что сейчас дефицит бензина. Вот. Но и тем не менее, въедливые журналисты узнали, что у нее самой очень такой емкий за 30 тысяч долларов холодильник, который пожирает огромное количество энергии. Ну а Дженнифер Грейнхолм, это секретарь Министерства энергетики, это вообще у нас интерес. Сейчас выяснили, что она имеет огромный пакет акций в так называемых зеленых компаниях. Она их не продала, когда стала министром. То есть это у нее осталось. Она нарушила уже закон, сейчас начинается расследование. Но дело в том, что когда вот видите, Нэнси Пелоси, мы с вами, помните, Женя, неоднократно говорили о коррумпированности семейства Пелоси.
Ну да.
С Хантер Байденом на Украине куролесил и сын Нэнси Пелоси. Муж ее, как мы знаем, по, так сказать, настоятельной рекомендации, скажем так, Нэнси Пелоси, была даже перенесена станция метро поближе к офисному комплексу, который владел... Ну, семейство и муж, так сказать, Пелоси. А сейчас выясняется, что у Нэнси Пелоси на 12-13 миллионов пакет акций именно вот этих зеленых компаний. Ну вот, когда ты смотришь на этих людей, и, конечно же, мы говорим вот часто, и я говорю о коррумпированности, да, которая это... Но это же уже, ну, сверхнаглость. Но здесь есть одна проблема. И это, кстати, что выгодно отличает этих коррупционеров и мздоимцев от наших. Эти же ребята, у нас, по крайней мере, наши, так сказать, коррупционеры и взяточники, они, ну, что они могут? У них мозгов хватает складировать наличку там в квартире, купить там 1000 участков,
и
думать, что никто не видит, да. Потом приходит, так сказать, Бастрыкин со своими ребятами и берет их всех аккуратно, как говорится, под белые ручки. Эти же ребята на основании вот этих своих, так сказать, коррупционных связей, они выстраивают внешнюю политику. Вы понимаете, в чем трагедия этой ситуации? Они, так сказать, формируют вот такую политику. Поэтому вот эти их действия касательно, допустим, нефтедобывающих компаний, да, они сейчас пытаются раздавать лицензии на разработку, так как цена на нефть все-таки поднялась, сейчас, правда, немножко опустилась.
Но те
так
не
они,
спешат.
Они не хотят уже. Они говорят, ребята, мы с вами это дело иметь
не будем. А все поменяется, а мы опять обанкротимся.
Конечно, мы опять обанкротимся. Они говорят тогда зеленую повестку. Все смеются. Ну, конечно, давайте, говорят, все купим за 70 тысяч долларов Теслу себе и будем ездить заряжать. Байден сейчас опять разворачивает... так сказать, политику того, что эти заряжающие станции по всей стране, бешеные деньги они стоят, он хочет их распространить. Вы знаете, что самое смешное?
Нет.
За несколько месяцев до позорного бегства из Афганистана, вы знаете, что Конгресс выделил 2,5 миллиона, так сказать, долларов на открытие заряжающей станции в Афганистане, где вообще ни одной машины не было. Там, я не знаю, кто там ездил на них. Они, так сказать, выделили...
Электрических,
да.
Ну, деньги, наверное, где-то осели на каком счете.
Как
Багамских
вы,
островах.
Как вы догадались?
Метод дедукции.
Я
хотел
Шерлока это
Холмса
говорить.
Читал.
Да, да, да. То есть, да. Но это все, так сказать, проблема в том, что это все сейчас отражается. Они сейчас... Кстати, вот говоря об этом, просто чтобы наши уважаемые радиослушатели понимали.
Да.
Дело в том, что тут недавно CNN опростоволосилась и провела... Ну, попала в лужу. Знаете, каким CNN. Образом? Они провели объективный опрос.
Объективный опрос.
Да, то есть 1600 они поручили, так сказать, с своим службам, и там через это они 1600 человек они опросили по телефону. И вопрос был один. Значит, высокие цены на все сейчас в Америке.
Так.
Как вы думаете, кто виноват? Дальше. Повышение спроса 5%. Ну, конечно же, нефтяные компании, 24%.
Угу.
Война на Украине и Путин, тоже 24%.
Так.
И сейчас барабанная дробь, политика Байдена, 41%.
Угу.
То есть, в данной ситуации сейчас меняется, как говорится, коленкор, что в преддверии вот, выборов в Конгресс.
Так.
И, конечно же, сейчас уже либералы, они буквально бьют в набат. Пелоси собирается уйти в отставку. Значит, сейчас реанимируется Хиллари Клинтон и Мишель Обама, и вот этот вот, так сказать, шабаш, который устроили в Белом доме по поводу...
Кто чей вице-президент?
Да, вы знаете, уже, кстати, никто не помнит, по какому причине, а я хочу напомнить. Это, значит, Обаму пригласили по годовщине и издание вот этого Обама Care, медицинского плана, который полностью провалился. Это, я думаю, знаете, только французы умеют отмечать неудачи и тоже, так сказать. Неважно, главное открыть, что нет, тут американцы у нас тоже подсуетились. То, что там Байдена потеряли и обиделись, это, знаете, это чеховский персонаж, человека забыли. Я так вот смотрю, это Фирс такой, знаете, у нас, так сказать, вот это, из Вишневого сада, вот, человека забыли. Вот я думаю, что это вот из этой вот все категории. Он ходит бедный. Барак зовет, а он не идет, он его за плечо трясет, а тот с Камалой Харрис там заправляет, совершенно, так сказать, не обращает даже внимания. Бросили, понятно, но самое главное еще что. У нас есть такая Алессандра Оливия Кортес, знаете, это женский батальон, так сказать, неубиваемый, либеральный. Вот, девочка с очень странной, так сказать, такой, знаете, с манерой поведения, вот, и очень странной психикой такой, да? Что вы думаете?
Источник.
Она говорит, значит, о том, что мы разочаровались в Байдене, кто-то должен прийти на... Да-да-да.
Уже то есть, началось?
Да-да-да-да-да. Слышите крысиный писк? Побежали, Женя, побежали. Поэтому сейчас лето будет очень жарко. Я думаю, что у нас выборы будут тоже колоссальные. Готовьтесь сейчас опять обнаружить русский след.
Русский след?
Опять мы обязательно вмешаемся. Обязательно.
Это, знаете, китайский, я думаю, будет след.
Китайский, да, какой-то след будет, да, да. Я думаю, что они обязательно кого-нибудь, я не знаю, может быть, они еще что-нибудь там придумают. Вот, так что опять будет, так сказать, это вакханалия буквально с подтасовками, вакханалия с отключениями, подключениями к социальным сетям, вакханалия русофобии будет совершенно жестокая, и мы должны с вами прекрасно понимать, что здесь для нас. Ну, казалось бы, чума на оба их дома. Но, Женя, усилится еще больше русофобская повестка, и вот эти вот все, так сказать, фейки, которые на Украине у нас, они только усугубятся, потому что американцы сейчас будут отвлекать всячески от того, что будет происходить внутри Америки. Вот мы должны быть к этому готовы.
Вы важно здесь, это к вопросу, кстати, о 300-м, который нас критикуют за то, что мы Америку обсуждаем, как обычно появляются люди, которые критикуют нас за это.
Говорят, а
вы, наверное,
обсуждать?
Хорошо готовы, хорошо живете, если Америку обсуждаете, а не обсуждаете, какой ужас и кошмар у нас тут происходит.
Трехсотый, расскажите нам.
Здесь проблема, да. Нет, здесь проблема возникает в следующем, что, чтобы понять во многом процессы, которые происходят у нас, мы так или иначе должны действительно разбирать те процессы, которые происходят в Штатах.
Конечно.
Даже посмотреть на то, как, в какой манере давал интервью Дмитрий Сергеевич Песков, понимаете, какие вопросы им задавали и так далее. Мы живем в глобализированном мире. Вот. И, соответственно, к сожалению, так сложилось, что мы целиком полностью связаны с западным миром, как бы кому чего не хотелось. И, естественно, вынуждены обращать внимание на ту внутреннюю повестку, которая происходит там. Понимаете, в чем дело? Изолироваться, конечно, можно, как в Северной Корее, но не получится у Российской Федерации, даже если люди, которые считают себя, например, ура-патриотами там, или еще кем-то, радикально настроены, говорят, а давайте вообще закроемся.
Mm-hmm.
Не получается. Русских отменяет по всему миру, да, это проблема. Но это не значит, что мы сейчас с вами должны здесь закрыться сами за железный занавес и вот так вот и сели.
Жень,
сидим.
Если позволите, просто вот к вопросу, потому что это то, что 300 задает, мы часто эти вопросы слышим. Значит, почему, допустим, мы сейчас начали вот с интервью Пескова? Почему там что-то нравится лично? Нет. Вопрос в том, что мы через это пытаемся вам показать состояние дел в нашей политической элите. Мы для этого говорим. Я не думаю, что эти такие азы нужно объяснять. Большинство наших слушателей это прекрасно понимают. Мы видим это по вашим ответам. Но те, кто задает эти вопросы, поймите, это все по поводу нас. Когда мы говорим, мы хотим показать те процессы, которые происходят у нас, как они влияют на нас, и процессы, которые происходят в Америке, и как они влияют на жизнь у нас в стране.
Сейчас новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Про беженцев мы с вами хотели.
Добрый день.
Кстати, да. Вот к вопросу о том, что, в общем, Байдену несколько раз задавали вопрос, а почему не открывают прям прямые каналы по приему беженцев с Украины, потому что они в Европе оседают где-то там, вот. Но некоторые, конечно, хотят в Штаты выбраться. И я видела большую заметку на тему того, что люди через мексиканскую границу, то есть они какими-то путями пытаются из Европы попасть в Латинскую Америку, и вот если переходят там границу, то уже как-то, видимо, обосновываются. Но не все так однозначно. То есть это к вопросу о том, что приток беженцев опять в Европу, а Байден как-то говорил, да, в общем, пока не те времена.
Дело в том, что уже Байдену заявили его сподвижники, что, мол, что ж ты белых, так сказать, это...
Белых, говорит, не принимаешь.
Белых не принимаю, но это не нужно. Нам нужны, как говорится, вот такие
не
вот...
Не белые.
Да, не белые. Поэтому здесь понятно, что там та же Алессандра Кортес там, или, допустим, та же самая Камала Харрис, вряд ли они будут поддерживать белую миграцию. Это самое сложное сейчас. Вообще, это же бремя, как говорится, сейчас любого белого иммигранта. Это просто невозможно сейчас. Даже выиграв грин-карту, сейчас невозможно получить легальный статус, потому что все это сейчас происходит по национальным меньшинствам, и группы поддержки, давления, лоббистские группы, вот этнических таких групп, они сейчас колоссальные. Это в основном это негритянские и латиноамериканские. Там самые разные. Там есть кубинская, есть гватемальская, там это тоже все разнится. Поэтому, а украинских там нет. В Канаде это немножко другое дело. Вот. Но в Канаде жизнь не такая сладкая, как кажется некоторым, кто считает, что в Америке она такая. Так что здесь, конечно, будет еще... Это очередной, знаете, такой очаг недоверия будет и конфликта вот для будущего. Тем более перебираться из Мексики. Сейчас эти бедные украинские беженцы, они дискриминируются и мексиканцами там, потому что они инородные люди. Ну и, соответственно, они даже если попадут в Америку, к ним будут совершенно другие претензии и вопросы, потому что официально Байден же не объявил это, так сказать, да, что это страна, то есть, что они официально принимают беженцев с Украины, поэтому это будет там относиться как нелегально.
Вот просто интересно, почему так, с учетом того, что да, вы говорите, что Россия страна-агрессор, мы Украине, там вот ленд-лиз, кстати, да, впервые с Второй мировой войны, по ленд-лизу Украине они оружие поставили, потому что иначе без американского оружия по логике Белого дома Украина проиграет точно совершенно, но при этом показывайте фотографии вот ужасные, там вот эти страдающие там дети, женщины, старики и так далее, но, прими ты людей.
Ну, понимаете, они во Вторую мировую войну ошиблись, ленд-лиз не тем странам стали давать, да, им надо было бы нацистской Германии помогать. Сейчас они исправились. Сейчас они нацистам помогают, так что все у них, как говорится, сейчас хорошо. А вопрос о том, почему же нет, да они не верят в это, вы понимаете, в чем дело? Формально они отыгрывают вот эту русофобскую карту, но они прекрасно понимают, что, допустим, украинцам, те, которые сейчас находятся на территории России, им ничего не угрожает, что они находятся у своей, так сказать, на родине фактически, у себя. Один народ, как мы это говорим. Значит, то, что касается сейчас Европы, всего остального, тоже всем понятно, что это люди, которые там, допустим, сейчас многие из них, из многих там районов Украины, которые убежали, это совершенно не та иммиграция, о которой мы говорили изначально. Это люди, которые уже давным-давно хотели уехать, они туда уехали, и едут они опять же вот за этими, так сказать, европейскими подачками, которых уже нет. Вот ведь в чем беда, в чем проблема, что люди не могут понять. Поэтому это в определенной степени трагедия, и как это все будет решаться, это люди являются заложниками, они являются заложниками вот этой политической игры. Их используют самым беспардонным и подлым образом. И кто-то... американцы, и европейцы, вот, и поэтому в данной ситуации, ну, это, знаете, такая ситуация, где, ну, нет хорошего сценария, нету его просто, потому что в конечном итоге те люди, которые вынуждены были по самым разным обстоятельствам сорваться с своих мест,
да.
Уехать, их дома разрушены, разбомблены, или это целенаправленное уничтожение нацистов, или это так называемые, так сказать, во время, так сказать, допустим, наши сопутствующие так называемые потери, да, никто не отрицает, что они есть, и это, так сказать, трагедия, да, безусловно, человеку на месте, вот, который сидит, которая на углях, там, на костре супчики свой варит, ей это не объяснить, вот как жителям Мариуполя, допустим, ну, им не объяснишь, так сказать, что и как, поэтому в данной ситуации я считаю, что, конечно, вот... реальная помощь, вот то, что мы сейчас делаем там, это очень важно, и мы должны продолжать делать. И самое главное, луганчане и донбассцы, донецкие должны понимать, что они сейчас независимые республики, и, конечно же, мы восстановим эти республики. Это будет очень сложно, это будет очень, может быть, по времени займет, но мы это сделаем. Мы сделали это с Чечней, мы сделаем это сейчас с Луганском и с Донецкими. И, так сказать, мы с вами... То же самое мы же сделали в Крыму, там нам удалось избежать военных активных действий, но все, кто там был, прекрасно знают Крым до 2014 года и Крым после 2014 года.
7373-948, телефон прямого эфира, а мы еще попросим, пока еще звонки будем принимать, забаньте нам руки рыбы, пожалуйста, в телеге. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Евгений, Рафаэль.
Да.
Рафаэль, у меня два вопроса.
Да.
По
давайте.
Америке, второй по спецоперации.
Угу.
По Америке. Вчера утром была информация, что Америка приняла решение сделать поставки новых вооружений на Украину.
Угу.
Как вот вы оцениваете размер этой? Это вообще как, на безвозмездной основе? И это что, они полностью восстановили все то, что мы уничтожили? То есть, если они так будут делать снова и снова, то это будет бесконечно длиться спецоперация. А второй вопрос, вот что касается цели спецоперации. Какие, на ваш взгляд, цели будут достигнуты в результате ее окончания?
Угу. Как, спасибо.
Я понял, да.
Принято.
Значит, вот все эти поставки, ленд-лизы и прочее, они прекратятся тогда, когда мы ну, скажем так, избавимся от этого пронацистского бандеровского режима. Тогда это все и прекратится. Значит, то, что касается поставок как таковых, недооценивать их не нужно, но я склонен считать, что это в большей степени политические шаги, нежели какие-то конкретные, которые могут повлиять на что-то. Я не думаю, что существует какая-либо военно-техническая сила в мире, которая может спасти от краха бандеровский режим Зеленского в данной ситуации. Это вопрос времени, вопрос наших потерь. Мы здесь, конечно, должны просто продолжать свою линию и довести ее до конца. Мы не имеем права. Это уже не вопрос Украины, это вопрос России. Мы должны довести ее до конца. Теперь, как она, так сказать, пройдет и что? Это, конечно же, спекуляция, и говорить здесь невозможно, тем более, что у нас такие очень противоречивые, скажем так, месседжи приходят от нашего руководства, что мы конкретно хотим там выполнить, чего мы хотим достигнуть. Я выскажу свою личную точку зрения. Я считаю, что мы, конечно, должны двигаться и занять всю территорию Украины. Под вопросом, это может быть Галиция, вот этот, так сказать, район, куда мы должны выдавить всю эту бандеровскую мразь, чтобы она там вокруг Львова скучковалась, и потом, так сказать, я думаю, что поляки там или, так сказать, венгры и другие, они решат, что делать вот с этими, так сказать, ребятами. Может быть, возьмут, почитают учебники истории своих стран, вспомнят, что делали бандеровцы с их, так сказать, отцами, дедами. Я думаю, им это освежит. Значит, Киев должен быть, безусловно, в составе нового государства. Какая будет интеграционная форма? Я всегда давно уже говорил о том, что это вопрос интеграции вот новых территорий, Новороссии. Я не знаю, в какой форме это будет. Будет ли это отдельное государство Новороссия? Будет ли это, допустим, часть, может быть, какого-то другого? Может быть, это войдет в какой-то другой форме в союзное государство? Но мы должны выйти на границы Приднестровья для того, чтобы включить, и Приднестровье то же самое, это должно быть сферой нашего влияния. Значит, маски сброшены. Все, как говорится, уже понятно. Нам понятно, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. В этой ситуации мы должны восстановить и сделать только тогда, только в этой ситуации все наши потери, все наши заявления, все наши политические демарши, все наши амбиции, все наши утверждения о том, что мы сверхдержава, тогда они будут иметь хотя бы какой-то смысл. Останавливаться нельзя, смотреть на англосаксов не нужно и на Европу, они уже давным-давно перестали быть субъектами международного права и международные, так сказать, отношения, они являются объектами, а с этими, как говорится, шестерками разговаривать больше не нужно и не стоит. Мы должны сосредоточиться на нашей внутренней сейчас повестке. Вот, отвечая на ваш вопрос, как далеко мы должны дойти, и что мы должны сделать? Это в очень большой степени, если не в самой, так сказать, большой, в самой-самой большой степени, зависит от того, какая ситуация будет внутри страны. Если наша политическая элита сумеет сохранить консолидацию, которую сейчас, опять мы дали кредит доверия нашему верховному главнокомандующему, не подведите нас, Сделайте то, что должно сделать. И тогда мы все сможем исполнить. Если мы опять начнем заигрывать, если опять у нас начнутся, так сказать, вот и на телевидении, и вообще в целом, если опять у нас уши этой пятой колонны появятся, если опять у нас чиновники нерадивые не будут занимать активную политическую позицию по всей, так сказать, по всей вертикали власти, тогда у нас будут огромные проблемы. Если мы консолидируемся все, то тогда мы обязательно победим.
В этот момент я читала еще Fox News, а мне там статья одна зацепила, меня одна статья, значит, где Обаму подвергли критике.
О, Боже.
За его высказывание, да. И, значит, вот сейчас по Fox я вам читаю.
Что наш мальчик опять натворил?
Бывший президент участвовал в конференции под названием, сейчас скажу, «Дезинформация и эрозия демократии». Ой, да. В Чикагском университете. Он сказал аудитории и, значит, главному редактору газеты «Атлантик» Джеффри Голдбергу, что он был воодушевлен глобальной реакцией на помощь Украине после того, как Владимир Путин, значит, объявил о спецоперации. Цитирую. «Я скажу, что меня, как человека, который переживал вторжение в Крым и восточные районы Украины, воодушевила реакция Европы, потому что в 2014 году мне часто приходилось тащить их пинками и криками, чтобы они отреагировали так, как мы хотели бы видеть те из нас, кто называет себя западными демократиями. Прелесть. Но представление Обамы о том, что его президентство было жестким по отношению к России, многим людям не понравилось. Например, эксперт по терроризму и профессор международной безопасности Северо-Восточного университета Макс Абрамс, он назвал ответ Обамы корыстной ревизионистской историей. Посмотрите самозабвенную ревизионистскую историю Обамы о том, как его администрация ответила в последний раз, когда Россия вторглась, значит, в 2014 году. Это вот цитата по Fox News. Вот именно такие формулировки используются. Вторгся там и так далее. Там же речь не идет о воссоединении с их точки зрения. Ну так вот, то есть получается, что в Штатах сейчас происходит спор, а кто был сильнее. И будут, видимо, еще Обаму обвинять в том, что в 2014 году он не нанес такой санкционный удар, который сейчас наносит Белый дом и Брюссель.
Вы знаете, некомпетентность, непрофессионализм наших чиновников российских, она, к счастью, пока еще компенсируется некомпетентностью, непрофессионализмом и откровенной глупостью американских и европейских чиновников. Вот на фоне этих ребят мы еще хотя бы как-то выглядим. Это счастье наших, что Рейгана нет, и вот этих вот ребят, которые работали тогда, вот это были суперпрофессионалы, и мы бы сейчас выглядели бы немножко по-другому. Слава богу, что у нас вот Обамы и Байдены, Харрисы, Блинкены и прочая шелупонь у нас является, извините уже за такое выражение, но иначе это нельзя назвать. Теперь, так значит, они в 2014 году пинками все-таки гнали, да, своих европейцев?
Обама.
Обама сказал, то есть, значит, все-таки Обама пинками гнали.
Он пытался.
А, он пытался.
Он пытался,
да.
Они не поддавались.
То есть, все-таки он пытался их гнать. То есть, Европа у нас вроде бы как бы она независимая, да, то есть, ее не нужно никуда подталкивать, да, она там свои европейские ценности высказывает, да, вот они чего стоят. Хороший пинок, оказывается, нужен. Я вот с этим, кстати, с Обамой, может быть, и согласен. Почему? Вообще, конечно, ну, потому что Европа нуждается в постоянном пинке, потому что это теперь ведомый, это теперь объект международных отношений, его нужно пинать постоянно. Это как, знаете, простите, это уже не трепетная лань, а это такой, знаете, тягловый скот, его надо похлестывать, так сказать, кормить иногда, так сказать, там, держать впроголодь, так что, в общем, все как это. А в случае чего, если не будет выполнять свою функцию, можно и под нож. Вот я думаю, это в Европе сейчас и готовится. Жень, здесь другое важно, вы не зря упомянули Обаму. Дело в том, что сейчас клан Обама опять выходит на, так сказать, политическую арену. Да. И мы внимательно, я предлагаю нашим уважаемым радиослушателям, следите за Мишель Обамой. Что-то мне подсказывает, что она скоро новый вице-президент.
Молодая, амбициозная женщина.
Да, да, да. Мне кажется, что может быть даже так, что появится новый вице-президент. Потому что Камала, да, при Байдене, и в случае чего она уже, как говорится, войдет, что называется, в роль. Потому что с Камалой Харрис колоссальные проблемы. Причем, я еще раз говорю, это не вопрос политической повестки, это вопрос просто ментальный. Вообще, это редчайший случай, когда во главе Соединенных Штатов Америки стоят два совершенно ментально не совсем, так сказать, скажем так, понятные очень широким кругам люди. И Камала Харрис, ее идиотским смехом. Не-не-не, тут даже нет. Тут ментально, Женя. Вот этот ее споротический смех, да, постоянная сонливость там Байдена. Я сейчас говорю исключительно о физиологических вещах. И даже не физиологических, а вот психологических вещах.
Ну, диагнозы врачи ставят, Рафаэль. Ну,
Женя, правда. Женя, нет. Дело в том, что диагноз... Я сейчас не ставлю физиологический, я не ставлю медицинский диагноз. Я говорю о том, как это с имиджевой точки зрения выглядит. У нас с вами не совсем стабильные и ментально здравые лидеры крупнейшей ядерной державы
мира.
У
них там.
У них там, да. Но я имею в виду у нас американистах, да, там есть. Вот. Мы сейчас имеем вот эту вот такую ситуацию, и это очень опасно, понимаете? Простите меня, когда человек начинает петь петухом там, допустим, или начинает танцевать на сцене, нам не нужно слишком много, знаете, там, медицинских знаний, чтобы понять, что это что-то не в порядке с ним. Угу. Кстати, вы знаете, недавно же был этот клип, ролик такой, который прошел, когда женщина возмущалась, что мужчина плавает на женских соревнованиях, да, да, выступает. И там какой-то идиот, значит, обращается к ней и говорит: а вы разве биолог, чтобы определить, это мужчина или женщина? Она говорит: вы знаете, мне не нужно быть ветеринаром, чтобы определить, собака это или человек. Угу. То есть есть вещи, которые очевидны. Я сейчас говорю об очевидных вещах. Все были со странностями. И Джордж Буш-младший был со странностями. И Билл Клинтон был со странностями, который утверждал, что у меня не было секса с Моникой Левински.
Ну, понятно.
А когда ему объяснили, сказал: неужели? А я и не знал, что, оказывается, вот эта форма секса, это является, так сказать, сексом. Спасибо, что сказали. А то я, знаете, вот глупенький. Оксфорд закончил, так сказать, Ельский закончил. Не знал. Ну, что делать? Ну,
не просто. До последнего. За это юристы, понимаете, получают свои деньги.
Мы принимаем эту игру. Это политика, это смешно, это понятно. Но здесь не политика. Здесь уже ментальные сдвиги.
Так нет, и с ментальными сдвигами политику делают. От этого просто, ну, становится беспокойно как-то вообще за будущее человечества.
Ну, я не знаю, последний раз, я так помню, это у Калигулы были такие ментальные сдвиги.
7373248. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Да, добрый пожалуйста. День.
Реплика и вопрос.
Да.
Рафаэль, я лично допускаю, что позиция Сербии вполне могла быть согласована с Кремлем, и все это там понимают. Вот то, что там он занял какую-то позицию, это не отменяет, что Сербия и Вучич лично наш друг.
Спасибо.
Это моя позиция.
Спасибо.
Сергей Алексеевич, согласен с вами на все 100%. Искренне надеюсь, что это было согласовано, и это какая-то многоходовая политтехнологическая комбинация. Пока, с моей точки зрения, я не вижу какой-то перспективы вот в этой политтехнологии.
А вы знаете, иногда хочется так вот чего-то такого вот прям простого, без всяких конспирологических теорий.
Типа соленого огурца?
Да нет, прям вот вы говорите, вот многоходовочка, вот это все. Понимаете, иногда какие-то вещи нужно понимать прямо.
А я же вот так
вот
и понял.
Вот как говорит, понимаете, как говорит Пескову, говорит прямо всегда. Путина надо понимать ровно так, как он говорит. Пескова надо понимать ровно так, как он говорит. Байдена нужно понимать ровно так, как он говорит. А мы начинаем
Я знаешь, что я сегодня утром взял, посмотрел. Сербия проголосовала за исключение нас из СПЧ. Я пришел сюда на эфир и говорю: вы знаете что, я, например, мне очень грустно это констатировать. Да? Песков сказал что-то. Я повторил слова президента. Пургу несет человек. Ну, что проще-то еще?
Так, последним следующим президентом Америки с большой буквы был Буш-старший. Больше таких не будет.
100% согласен. Это, собственно говоря, последний серьезный президент, который был... Это, вы знаете, что, мне, что вот сейчас вот смешно даже звучит, может быть? Это тот самый президент, который освободил Кувейт от иракской агрессии, да, и когда он стоял уже на границах Ирака, все ему говорили: давайте, давайте, входите, до Багдада дойдем. Знаете, что сказал Джордж Буш-старший?
Что?
Как я могу войти? У меня нет резолюции Организации Объединенных Наций.
Да вы что?
Да. Вы представляете, какие наивные были порядочные
какие
люди,
мелочи,
да,
какие
в то
мелочи.
Время, да.
А, еще 7373248. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, Евгений, Рафаэль, здравствуйте. Это
да.
Роман.
Пожалуйста, Роман.
У меня, знаете, вот такой вопрос. Вот
да.
Не боимся ли мы в будущем, что, посмотрев на нас и взяв за историю вот наши ходы, такие как вот Абхазия, Осетия, Приднестровье, Луганск, Донецк, сейчас очень, я надеюсь, большую часть Украины, не поступят ли наши заклятые враги или друзья, как их называть, нашим же путем, не захотят ли они себе отвоевать новые колонии где-нибудь в Африке, в Южной Америке, нашим же способом.
А вот что этого
вот
бояться-то?
Мягкой силой. И не боимся ли мы, что Китай может так поступить? То есть там, где он уже сидит плотно, в той же, допустим, Африке или в той же Азии, таким же путями, под своими знаменами, создать себе вот возможное расширение территории и зоны своих влияний.
Так это естественное положение человечества, мне кажется.
Ну, конечно, это может быть. Тем более, если мы говорим о Китае и Тайване, допустим, то я убежден, что это будет именно подобного плана решения.
А туда сейчас кто-то из американцев собрался на Тайвань, кстати.
Вот, безусловно, да. Поэтому это вопрос, безусловно, будет. Но давайте, я просто единственное, что принципиальная разница. Вы говорите по поводу колониальной, допустим, там, деятельности некоторых стран. Я бы хотел просто обратить ваше внимание на вот ситуацию Тайваня и Украины. Дело в том, что мы говорим сейчас об одном народе. Тайвань и Китай – это один народ. Более того, они были частью друг друга, это не просто какая-то заморская территория. Украина и Россия – это один народ. Более того, мы всегда были едины вот в нашем, так сказать, едином государстве. Называлось ли оно Российская империя, называлось ли оно Советский Союз, мы с вами прекрасно знаем, о чем говорим в этом отношении. Так что здесь то, что ожидать от наших так называемых партнеров, да все что угодно можно ожидать, но мне кажется, уже страны Африки и страны Третьего мира, это уже не те страны, которых можно вот так прийти и завоевать. Тем более, что
не
сейчас...
Не надо завоевывать, просто приходишь, ставишь там свою нефтяную вышку, скважину, добываешь эти самые всякие ценные породы, и все, пожалуйста. А власть не надо менять.
Но вот китайцы как, делают вот, ровно вот так. Видите как, вот уже Саудовская Аравия уже так не получается. Они уже трубочку не берут, когда им звонят. Нет, не все так просто. А потом, зачем же они? Вы придете туда, они скажут, а вы знаете, до вас тут Китай был с Россией. Вот у нас немножко другое видение может быть. Так что нет, это выбор уже есть. Это был когда колониальный диктат, тогда, да, действительно, что люди могли там с мотыгами и с перьями и с копьями против пушек, дредноутов там и пулеметов. Сейчас немножко ситуация изменилась. И я думаю, что, кстати, в очень большой степени позитив в отношении Китая и России со стороны стран третьего мира и заключается в том, что мы предлагаем альтернативу тому неолиберальному постмодернистскому миру, который не приемлет остальной мир.
А я продолжаю. Мне очень нравится. У меня развлечение каждый день. Я читаю иностранную прессу. Вот. И мне нравится, как человек с филологическим образованием, смотреть, какие слова используют. Mm. Вот наш там критиковали, что мы вот там все про бандеровцев, там про шухи и так далее. Но... Знаете, какие формулировки внутри, например, заметки CNBC про то, что как бы аналитики там предсказывают, что дальше будет развиваться на Украине? Угу. Следующая фаза, внимание, неспровоцированного наступления России на Украину, потому что есть ряд аналитиков, которые говорят, что Россию как бы спровоцировали американцам, это было выгодно, вот теперь болото, Россия, Украина будет в этом барахтаться, ослабеют обе стороны и так далее. И... А использование слова «неспровоцированное наступление» — это как будто бы, понимаете, в пику тем критикам, которые говорят, что Россию спровоцировали на это. А здесь теперь неспровоцированное наступление, что это Россия сама, никто ее не провоцировал.
Вы знаете, Жень, я хочу сказать, что... Да, это любопытно, и здесь надо сказать вот еще одно качество анализа. Дело в том, что вот все политиканы, которые имеют очень отдаленное представление о проблематике, допустим, вот НАТО как таковой, и вообще вот военно-технической, скажем так, сферы международных отношений, угу. Они, так сказать, тявкают и очень, так сказать, достаточно громко. Но серьезные аналитики, генералы, военные, и люди, которые имеют непосредственное отношение, особенно меня порадовало выступление Мэтлока, посла в Советском Союзе, да, да, потрясающе,
да,
совершенно,
кстати,
выступил. Да.
А мне реакция
вот когда такие люди говорят, потому что, знаете, у нас тоже, ведь я смотрю иногда из нашего экспертного сообщества, мы иногда теряем ориентиры. А что, действительно, что же будет, как же, вот даже в вопросах наших радиослушателей, уважаемых,
нас
есть такая тревога. Да. Но
нас
ты видишь,
ненавидеть.
Вот когда такие вот происходят, такие вот сигналы идут из Запада, ты понимаешь, что мы правильно, в принципе, все делаем. По сути, свои. Конечно же, очень много вопросов. И я хочу бы сказать, что здесь вот такое у нас, знаете, ни в коем случае не ура-патриотическое настроение, потому что я уже говорил, еще раз повторю, очень много вопросов по поводу военной специальной операции. Очень много. Но я еще раз хочу повторить, как гражданин России, я эти вопросы задам и нашему руководству. Когда наши солдаты выполнят свою миссию, когда они вернутся домой, когда там наступит, наконец, мир над Украиной, и тогда мы очень много вопросов зададим.
Тем временем, сегодня статья 5.29 по «Коммерсанту», читаю, Минфин США исключил из санкций против России телекоммуникационные и интернет-оборудование. Угу. Это к вопросу о том, что софт будут поставлять.
Конечно, да.
О чем «Америка Лайт»?
Обсудим Грэмми, расскажу историю этого замечательной награды. И, естественно, куча прекрасной музыки.
Далее новости. Я к вам в 2 часа вернусь.